Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Здравствуйте, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь передача «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И мы продолжаем наше путешествие в рамках цикла «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, историком, искусствоведом, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. А продолжаем мы говорить о становлении и развитии истории и культуры Германии и, конечно же, их влияние на культуру нашей страны.
Но вот самое интересное начинается дальше. Дело в том, что, как вы знаете, сыном Василия III будет Иван Грозный. При Иване Грозном впервые возникает, вернее, даже на стыке правления Ивана Грозного и Василия III возникает первая немецкая слобода в Москве. Mm. А вот это явление, которое заставляет нас очень серьезно вообще к нему присмотреться.
То есть, по сути, это такой крупный первый культурный обмен.
Конечно.
Исторически-культурный.
Вот здесь надо сказать одну особенность, почему именно Германия. Хотя я сразу скажу, немцами в России называли практически всех, кто не говорит на русском языке. Немец — это значит немой.
Немой, да.
Да. Но исторически как бы сложилось, что вот этим словом обозначали людей, выходцев из германоязычных областей.
Немой в смысле немой или немой по...
Немой, что не говорит
по-русски. Неговорящий,
да,
немой.
Да, не говорящий по-русски.
Да, 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 да.
Потому что, например, итальянцев, а итальянцев в России было, кстати, тоже довольно приличное количество, их называли обычно фряги. Фряги или фрязины. Mm. Вот такое местное идиома. Так вот, а вот Германия, Нидерланды, Англия, Шотландия, Швеция даже, Дания, вот эти вот все германоязычные страны, вот их чаще всего, ну, шведов иногда называли свеей. Вот, но все равно, так сказать, в целом вот эта вся масса, она вот в России стала называться немцами. Да, кстати, ведь сами немцы это слово никогда не употребляют. У них есть историческое название Германия. Кстати, оно и произносится, знаете, с такой же оттенкой, как вот если бы мы вместо России говорили Русь. Mm. То есть, когда говорят Германия, это какая-то отсылка вот к чему-то такому старому эпическому. А вообще-то историческое название Deutschland. Mm. Да, Deutschland. Да, для всех. Вот. И, соответственно, областнические обозначения. Вообще, единой нацией себя немцы в это время не считали. Они знали, что они говорят на одном языке, но они, в общем, как бы для них региональные различия.
И чем уникален был этот обмен первый, вот возникший вот, тогда,
да,
в России, русская Германия?
Да,
что там происходило?
А вот сейчас, перед тем, как об этом сказать, я хочу сказать еще одну вещь. Дело в том, что именно вот в первую очередь немцев, но это можно распространить и как бы на всю германоязычную часть, потому что, вы знаете, интересный факт, в современной Европе 5 германоговорящих государств. Mm. Ну, есть, собственно, Германия, есть Австрия.
Да.
Германоговорящая страна со совсем другой культурой. Есть Швейцария. Mm. Ну, в Швейцарии 4 языка. немецкий, французский, английский и древний ретро-романский, который кроме Швейцарии нигде не употребляется. И даже есть такое понятие германская Швейцария и романская Швейцария. Вот. И есть карликовые Лихтенштейн и Люксембург. Да, причем люксембургцы даже свой язык немецким не считают. Они говорят, что это люксембургский язык. Хотя это, конечно, такой очень далеко отошедший диалект немецкого. Но просто Люксембург исторически и культурно больше тяготеет к Нидерландам и Бельгии, чем к Германии. Ну, я вам скажу изумительный факт. Люксембург был в числе оккупированных Гитлером стран Европы. Так вот, я вам могу сказать, ни в одной стране Западной Европы не было такого отторжения немецких оккупантов, как в германоговорящем Люксембурге.
Вот как.
Интересный факт.
Да, да, да.
Так вот, в общем, и вот я к чему хочу сказать. Дело в том, что у немцев, как у нации, есть одна чрезвычайно интересная черта, которая и сделала возможным появление не только фактов германской России, но и вообще очень многих таких аналогичных явлений, потому что это не единичное явление. Это уникальная способность входить в чужую инокультурную обстановку, вживаться в нее, быть в ней своим, одновременно не теряя собственного своеобразия.
Как интересно.
Вот ведь смотрите, мы знаем феномен, скажем, трансильванских немцев, переселение немцев на территорию вот этого многоязычного края. Сейчас он в Румынии, а он же традиционно управлялся Венгрией. Но там даже у этой страны было 5 названий. Есть международная Трансильвания, румынская Ардеал, венгерская Эрдей, славянская через Украину Семиградия и практически это же значение немецкая Зибенбюрген. Буквально 7 городов. Мы уже немцы жили в городах, 7 городов.
Да,
все
да.
города были, имели 3-4 названия. Понимаете, интересный факт. Мы знаем феномен богемских немцев. Сейчас их нет. Сейчас они в полном составе были, уехали, кто добровольно, кто недобровольно, на территорию Германии после Второй мировой войны. Но ведь это была устойчивая диаспора, 3 миллиона человек, так, между прочим, не воробей наплакал, правильно? Фантастический факт. В Соединенных Штатах Америки, согласно социологическим исследованиям, 70% белого населения Соединенных Штатов Америки имеют немецкие корни. Не англосаксонские, как многие, а именно немецкие корни.
70%.
70%, а то и 75%. Понимаете? Но если вы посмотрите на карту Америки, то вы увидите название городов, которые, по-моему, комментировать не надо. Геттисберг, Фредериксберг, Фредерик, там и так далее. Там, ну, я уже не говорю о том, что там напрямую есть Гамбург, Мюнхен там и так далее. Понимаете? То есть огромный процесс. Вот в этом самом Виталии была немецкая диаспора. Вообще эти немецкие диаспоры все как бы ужались, как шагреневая кожа в результате Второй мировой войны. По понятным причинам. А вообще в Европе сербские немцы были, македонские немцы были там, понимаете? Причем это устойчивые диаспоры. Вот, который, и вот этот момент все отмечали, я уже не говорю о том, что немцы, забегая вперед скажу, прекрасно работали в странах третьего мира. Китай, Османская империя, Черная Африка. Вообще было подмечено, что вот когда приезжали туда, скажем, бизнес там или какие-то культурные варианты, местное население всегда немцев предпочитало всем остальным. Знаете почему? А они не проявляли высокомерия к данной культуре. Понимаете? Они как-то всегда, я уже не говорю о том, что, ну, знаете, немецкое трудолюбие и немецкая пунктуальность вошли в поговорку. И, скажем, если они работают в Китае, что это означает? Они будут знать китайский язык как свой собственный. Понимаете? Вот. А вот что у немцев не получалось, так это колонизаторство. Вот когда надо было, скажем, в Африке там завоевать какую-то страну, срывались на геноцид сразу. То есть то, что, на чем они сгорели и во Вторую мировую войну, понимаете? Сразу срывались на массовые репрессии. Вот. Чего не делали, например, англичане. Англичане могли в открытую называть местных бесхвостыми павианами, чего немцы себе никогда не позволяли. Mm-hmm. Но вот срываться на массовую резню, нет, нет, как-то у них этого не было. Так что вот у немцев очень хорошо получалась культуртрегерская деятельность. Да, 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 да. А колониальная держава у них вот не пошла. По тем же причинам, по которым у них все не пошло и потом. В этом плане.
И что вот же смотрите, за основные, да, за принципы нашей русской Германии?
И которые... вот смотрите, то есть, когда, то есть я к чему это все стал рассказывать. Вот эти черты, значит, ну, во-первых, вот эта уникальная способность вживаться в инокультурную среду, оставаясь самим собой, плюс вот это вошедшее в легенду, буквально в фольклор, трудовая этика. Понимаете, дисциплинарность. Mm-hmm. Но, знаете, нам это вообще очень трудно даже понять, и, кстати, не только нам, итальянцам трудно понять, потому что итальянцы такие, знаете, немножко раздолбаи в этом плане. Да. То есть, знаете, в современной Германии приходит автобус на остановку, это я не прикалываюсь, это реальность, открывается дверь, кондуктор говорит: дамы и господа, мы можем принять 4 пассажиров, с остановки 4 заходят.
Так.
Ну, есть... ну, в любое... ну, у нас бы ломанулись, понимаете, но, да. Нет, только 4 заходят.
Ну, потому что дальше, через буквально через полминуты,
нет, но самое главное, что вот... Да. Кстати, немецкий героизм военный, он аналогичного характера. Там нет вот этого, скажем, как у американцев, большие любители шоу, большие любители театральности. Немецкий героизм – это доведенное до кипения профессионализм и дисциплина.
Не, ну что говорить, мы же все прекрасно знаем, что немец это прежде всего очень четкий, очень аскетичный и пунктуальный.
Но тут протестантская этика, конечно, сильно повлияла.
Человек, чтобы немец опоздал, это...
Протестантизм ведь родился в Германии, между прочим,
конечно, Мартин Лютер. Вообще, основой в Германии является католицизм, в плане религии.
А вот сегодня в современной... Кстати, Германия в этом отношении страна очень интересная. У них сегодня, знаете...
Лютеранство, католицизм, основой.
У них 60% протестанты, 40% католики.
Католики.
Да. И при этом, кстати, после острейших конфликтов 16 века, у них, начиная с 17 века, конфликтов нет на эту тему. То есть у них это регионально, то есть центральная, восточная и северная Германия протестантские, западная и южная католические, традиционно. Скажем, Бавария католическая, а Пруссия протестантская.
И, кстати, по-моему, в именно там официально взимается налог на церковь.
В некоторых церквях, не во всех.
Не во всех, но только с тех,
кто... Ну, протестанты, потому что протестанты привыкли жить...
Но те, кто заявляют, опять же, официально, что он атеист, с того, безусловно, ничего не взимается.
А, кстати, насчет вот этой доведенной до кипения дисциплины, я всегда вспоминаю эпизод, знаете, в истории все, знаете, переливчато, и трагедия, и комедия. Вот во время Великой Отечественной войны был эпизод совершенно изумительный. Значит, во время наступления советских войск 1944 года часть немецких войск оказалась заблокирована в Курляндии, в Западной Латвии. Но они окопались, кстати, фронтовики могли бы порассказывать, как немцы умели окапываться и обороняться. Вот. И вот они создали курляндский плацдарм. Кстати, в принципе, можно было его и не трогать, этот плацдарм. Он никакой роли не играл на главных направлениях. Но товарищ Сталин сказал взять. Угу. И наши войска штурмовали этот плацдарм 8 месяцев. Уже 45-й год. Уже апрель. Наши войска уже штурмуют Берлин. Курляндский плацдарм держится. Наши войска вошли в Берлин, Курляндский плацдарм держится. Гитлер застрелился, Берлин капитулировал, Курляндский плацдарм сражается. Вот уже 5 мая, 6 мая, 7 мая, все там идут бои. 8 мая, 8 мая над Курляндским плацдармом поднимается белый флаг. Без всякого какого внешнего давления.
Да-да.
Все, они дисциплинированно идут, сдаются. Наши в ярости. Почему вы так долго дрались? Немцы еще и обижаются. Они говорят: странный вопрос вы нам задаете. Нам не было приказа сдаваться. А сегодня что? А сегодня нам пришла телеграмма, что война закончилась. Вы понимаете? Психологически приказано сражаться, будем сражаться до последней капли крови.
То есть это, с одной стороны, какая-то такая твердолобая, глупая упертость, которая...
Нет, это дисциплина, доведенная вот до просто...
Ну, доведенная в определенной степени до идиотизма тоже в какой-то
степени,
понимаете?
Один мой коллега, которому пришлось жить в Германии, он сказал фразу изумительную. Германия – это концлагерь строгого режима с очень усиленным питанием. Понимаете? Вот что-то в этом духе. Но при этом интересный факт. Вот если мы будем говорить о взаимоотношениях русских и немцев в ходе формирования вот этого уникального феномена, мы увидим, что как раз ментально конфликтов не было. Понимаете, каждая из сторон отмечала свои какие-то плюсы и минусы. Скажем, русские, естественно, так сказать, немножко посмеивались вот над этим доведенным до автоматизма дисциплиной. Немцы, в свою очередь, точно так же посмеивались над обратными вещами.
Да.
Ну, граф Отто фон Бисмарк, например, всю жизнь говорил, только в русском языке, может, когда говорит, как ваша жизнь? Ничего. Ничего, это когда ничего нет. А у них это вроде как бы неплохо.
Да, да, ничего, да, как мы говорим, ничего.
Так вот. И вот смотрите, что происходит. Вот немецкая слобода, которая начала возникать уже при Иване Грозном, это ведь явление совершенно уникальное, причем, забегая вперед, скажу, оно реанимировалось несколько раз. Это город в городе, страна в стране. Вообще, вот эти немецкие слободы, ну, я вам сразу скажу,
Кто населял их? Населяли, безусловно, так сказать, германцы, да, которые...
100% немцы и плюс голландцы, шотландцы, шведы, датчане, ну, то есть обычно германоязычная вот эта вот вся публика.
Да. То есть, соответственно, они привозили с собой свою культуру, свои традиции,
жены, обычаи, детей,
жены, дети, да.
Вот вы знаете, я хочу, смотрите, вот самая первая слобода начинает формироваться уже при Василии III. При Иване Грозном она хорошо сформировалась, потом она гибнет. Почему? Опричнина, во-первых, и набег крымского хана Девлет-Гирея 1571 года, когда Москва сгорела. Она возрождается при Борисе Годунове в полном масштабе, быстро, гибнет в смутное время. И она снова реанимируется при первых Романовых и реанимируется в колоссальных масштабах. Дело в том, что вот эта немецкая слобода, или как ее еще в Москве называли, кукуй-слобода, ну просто по месту, это сейчас северо-восточные районы Москвы, район Лефортово. Ведь он, почему этот район Лефортово назван? По имени, как мы знаем, Франца Лефорта, Франца Яковлевича, одного из подвижников Петра. Так вот, такая маленькая деталька, которая очень много скажет. В 17 веке уже при Алексее Михайловиче в Кукуйской слободе жило до 50 тысяч человек. Ну, согласитесь, это даже сейчас неплохая цифра.
До 50 тысяч немцев.
Немцев и германоговорящих, да. Видите, 50 тысяч даже сегодня, это как бы число для, ну, скажем так, вразумительное
для небольшого города, так сказать.
А ведь вы учите, что это 17 век, то есть для 17 века это мегаполис.
Да, да.
Причем он был, знаете, как организован, по типу еврейского гетто или китайского Чайнатауна. То есть абсолютно замкнутая структура. Кстати, замкнутость исходила от русского окружения. Дело в том, что консервативные круги, и в частности духовенство того времени, они просто настоятельно требовали, чтобы этот вот как бы гнойник, как они это воспринимали, ну, потому что концепция Третьего Рима, это же черти, понимаете?
Да.
Как бы свести к минимуму контакты с местным населением. Поэтому действовал, например, такой закон, ночевать только там. Даже были специальные просто добровольные стукачи, которые ходили, смотрели, и если кто-то из немцев запозднился, к нему, за ним ходили и кричали «шиш на кукуй».
А, что да.
«Шиш на кукуй»,
не, ну, то есть они выходить за пределы, так сказать, ходить в гости,
вот, знаете,
на мероприятия,
вот,
они могли, да?
Да, насчет гостей. Дело в том, что вообще зачем они тут оказались? Вот я уже говорил, первые врачи.
Врачи, да.
А потом важнейший момент – военспецы. Дело в том, что уже как минимум, начиная с Бориса Годунова, русская армия начинает понемножку трансформироваться, а фактически даже гораздо раньше, потому что первая серьезная военная реформа была проведена, как мы помним, в рамках мероприятий, избранной Радой князем Василием Серебряным Оболенским. Mm-hmm. Это создание стрелецкого войска.
Да.
А что такое стрелецкое войско? Это контрактная пехота, вооруженная огнестрельным оружием.
Да.
По тем временам совершенно самостоятельная структура. И вот, а кто их будет учить современным делам на поле боя? А вот учили-то как раз западные военспецы. Mm. Например, такая пикантная подробность, когда знаменитый русский полководец Михаил Скопин-Шуйский в годы смутного времени, значит, повел свою армию против Лжедмитрия II.
Mm.
Вот известный факт, сохранившийся в документах, значит, инструктором у стрельцов, который как бы был их военным как бы руководителем, учил их всему,
угу,
был человек по имени капитан Килл.
Вот. Немец?
Ну, скорее всего, англичанин или шотландец.
Ага,
потому
ага.
что, видите, Килл — это убей.
Ага.
Это, возможно, не фамилия, а прозвище. Капитан убей.
Капитан убей.
Да, если бы это был немец, то это был бы капитан Мердер.
Угу.
Да. А тут капитан Килл. Вот. Но он вошел в русскую историю, причем он учил стрельцов свирепо, ходил с палкой, проверял стрельбу, кто мазил мимо, он ему палкой по рылу. Вот стрельцы его сперва ненавидели, а потом боготворили, потому что в результате этой тренировки они минимальные потери несли. Кстати, выученные капитаном Киллом стрельцы сыграли одну из решающих ролей в победе на Минино-Пожарском в битве под Москвой. Это известный факт, что стрельцы работали как механизм просто.
И вот, точно,
и максимально точно. Да, так что этот британский военспец, в общем, заслуживает памятника, понимаете? Так вот, и вот военспецы, а военспецы в 17 веке при первых Романовых были тысячекратно больше востребованы, потому что начинают появляться полки иноземного строя. То есть вообще само название, понимаете? Кстати, в этих полках иноземного строя военные звания были европейские. Вот у стрельцов были там сотник, там десятник, голова, да, да. А тут были лейтенант, капитан, майор, полковник, генерал, там, да. Понимаете? Вот, и все. Там вот, опять-таки, будем говорить, германоговорящие, потому что, например, вообще отдельная большая безразмерная тема – это шотландцы в России. А шотландцев в России было очень много, потому что на 17 век падает потеря Шотландии независимости. От Англии. Вот, и непримиримые уезжали. А куда уезжали? Уезжали очень во многие страны. Во Францию, в Швецию и в Россию. Понимаете? Патрик Гордон, первый военачальник Петра I, шотландец.
Да,
понимаете?
Да, да.
Яков Вильямович Брюс, командующий русской артиллерией в Полтавской битве и основоположник Академии наук в Москве, шотландец. Понимаете? Там и так далее. Забегая вперед, скажу, Михаил Богданович Барклай де Толли,
да,
шотландец. Предок Михаил Юрьевич Лермонтов, потомок шотландцев. Его предком был рыцарь Майкл Лермонт, который по преданию предложил на Земском соборе 13-го года Романовых в цари. Понимаете? Интересный фактик. Вот. Потом еще Валерий Брюсов будет.
Да.
Потомок вообще королевской крови, потомок легендарного Роберта Брюса. То есть шотландцы нисколько не меньше швейцарцев. Тот же Франц Лефорт, понимаете, там и так далее. Но германоговорящие. Как курьез могу сообщить, что русской кавалерии в Полтавской битве командовал генерал Родион Боур. Он вообще этнический швед. Понимаете, он вообще швед. Но приехал в Россию из Шлезвига, из Северной Германии. Вот вообще у Петра, если вспомните, как генералом были Чамберс, шотландец, Ренне, немец, командир кавалерии там и так далее. Потом там еще некоторое время фельдмаршала Гильви,
да,
там
да,
и
да.
так далее.
Господи.
Да. А первым командующим таким трагически неудачливым был герцог де Круа. Он, кстати, и голландец, там, понимаете, и так далее.
Ну что ж, на сегодня это все. Мы заканчиваем нашу передачу «Разговоры об искусстве», а продолжение нашего цикла «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашем следующем выпуске. Мы продолжим говорить о становлении и развитии истории и культуры Германии и влияние ее и истории и культуры на культуру нашей страны. До следующей встречи. Всего вам самого доброго. Разговоры об искусстве.